Я хочу перед молитвой прочитать Божье Слово из 1 Тимофею, из 2 главы, сразу же с 1 стиха и, наверное, всю главу, она ведь не длинная. 1 Тимофею, 2 глава, здесь говорит Павел, он изрекает эти драгоценные слова своим современникам, и я думаю, что было для них тогда хорошо, и тоже это для нас хорошо, так как это был муж Божий, водим Святым Духом, и он не говорил сам от себя, но, как мы часто уже об этом говорили, что Бог ему дал, или что Господь ему посылал, то он мог передавать дальше. И здесь стоит. Итак, я в первую очередь напоминаю совершать просьбы и молитвы, ходатайства и благодарения за всех людей, за царей и всех начальствующих лиц, чтобы мы могли вести тихую и спокойную жизнь во всяком благочестии и благопристойности. Так оно похвально и благоугодно перед Богом, Спасителем нашим, воля которого такова, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. Ибо есть только один Бог, а также и один посредник между Богом и человеками, то есть человек Христос Иисус, который отдал Себя Самого как выкуп за всех. Это свидетельство твердо установленных времен. Для него я был поставлен вестником и апостолом. Я говорю истину, я не лгу, и учителем язычников в вере и в истине. Итак, моя воля такова, чтобы мужи, поднимая святые руки, молились на всяком месте собраний, свободны от гнева и сомнения, чтобы также и жены в благопристойной одежде, в совокупности со стыдливостью и скромностью украшали себя не плетениями волос и золотыми украшениями, жемчугом или драгоценными одеждами, а добрыми делами, как это прилично для женщин, которые хотят показать страх Божий. Женщина да ищет поучение в молчаливом слушании со всякой покорностью. А учить, напротив, я не позволяю никакой женщине или господствовать над мужчиной. Нет, она должна пребывать в молчаливой сдержанности. Ибо сначала сотворен Адам, а только затем Ева. И не Адам был обольщен, а женщина, обольстившись, впала в преступление. Но она спасется через деторождение при условии, что пребудет в вере, в любви и в благоразумии, совершаемом освящении. До этого места это драгоценное и святое Слово Божье. Это ведь не какое-нибудь ласкание, которое делает Павел, но он все вещи называет своими именами, так как он к этому был призван и избран, быть учителем язычников и был поставлен вестником, чтобы приносить людям слово, и он должен был говорить истину так, как ему это доставалось Богом. И не только, что он это говорил, но он хотел, чтобы эти вещи так жить в действительности и исполнялись, или чтобы они так проходили, как это перед Богом правильно. Возлюбленные братья и сестры, я думаю, мы, которые слышали Божье Слово, мы не притыкаемся в Божьем Слове и во всех проповедях, которые нам достались, Но мы благодарны за это, что Бог в Своей милости говорил так, как раз-таки и в наши дни, где этот дух времени превосходит и уже многих привел к падению. Но те, которые действительно хотят перед Богом вести благочестивую жизнь, они будут проходить мимо всего, они только будут сохранять Божье Слово в своих сердцах и иметь Его Слово перед своими глазами. Пусть Он нам всем поможет, чтобы мы были все так сосредоточены и чтобы мы концентрировались на Слове и на том, что мы будем слушать, чтобы мы могли все принять к сердцу, чтобы могли всему верить. И тогда, возлюбленные, нам достанется от Бога то, что Он для нас приготовил. Мы благодарны за последние часы и также за исцеление, которое Он даровал по милости. Мы не можем по-другому, как только благодарить и славить Бога. И мы хотим, чтобы только Его Слово находилось на переднем плане, Его имя да будет прославлено. Давайте вместе встанем для совместной молитвы. Верный Бог, мы благодарим Тебя от всего сердца, и мы благодарим Тебя за Твое драгоценное и святое Слово, которое также и в наше время еще имеет действие. Мы знаем, что небо и земля пройдут, но Твои слова, они останутся. Они исполнятся. Каждое слово, которое Ты проговорил, каждое обетование, которое Ты дал, оно осуществится. Мы благодарим Тебя, Господь, из глубины наших сердец, что мы сегодня можем здесь быть собранными под звучанием Твоего Слова и можем подчиниться под Твое Слово и можем себя, Господь, вести так, как должен вести себя Твой народ. Даруй мне так жить, Господь, милости. В моей жизни, может быть, оно не все так, как должно быть, но даруй мне милости и даруй всем нам милости, чтобы мы могли правильным образом переходить перед Тобой и могли устоять перед Тобой, как Ты этого хочешь. Господь, мы просим Тебя из глубины, будь нам сейчас милостив и говори дальше к нам. Мы поклоняемся Тебе во святое имя Иисуса. Аминь. Аминь. Мы сядем. Хвала и благодарность будет принесена Господу, что мы, несомненно, имеем эту уверенность, что мы будем там. Не потому, что мы этого хотим, но потому, что Господь все это так повел, и потому, что Он нас позвал, помиловал и даровал нам вечную жизнь. Что касается последней среды, мы все от сердца радовались, и мы Богу благодарны, что Он благословляет. Конечно же, вы также были благословлены и на выходные. Я ведь находился в Швейцарии. Это стало моим вторым домом. И Бог снова собрал вместе людей. И очень часто бываешь не в таком духовном состоянии, в котором хотел бы быть. И мой старший брат сказал мне сегодня, «Ты должен иметь толстую шкуру или что-то такое подобное». И там мне пришла такая мысль. Нужно просто делать так, как делал это Иоанн. Он накинул на себя верблюжью шкуру и потом вышел. И вся критика, и все то, что на него обрушилось, это ведь потом имела такую хорошую защиту, которую он на себе имел. Но вы знаете, что эти вещи не касаются внешнего, но внутреннего. И все, в чем мы нуждаемся, это во внутренней силе, которая сможет противостоять всему тому, что приближается к нам. Иногда даже не думаешь о том, что все пророки и все апостолы, да, сам Господь, проходили через столько много трудностей и мерзостей, а мы хотим иметь такой прекрасный, хороший путь. каждый должен к нам быть хорошо расположен. Все должны ведь о нас хорошо говорить. И Господь говорит: «Горе вам, если они будут говорить о вас хорошо». Ведь это же они делали о лжепророках. А лжепророками мы не хотим быть. Итак, мы должны это все принять, что вещи приходят так, как Господь о них сказал. Знаете, иногда мы имеем собственные мерки и выкраиваем себе какие-то вещи, и тот шаблон, по которому мы выкраиваем, он нам самими приготовлен. И о Моисее говорится так прекрасно: он все сделал по тому образцу, как Бог ему это показал. И к этому я должен еще привыкнуть, что оно должно идти не по нашей мерке, но должно быть выкроено по Божьей мерке. Вы знаете все, что если бы мы были бы Богом, тогда мы все сделали бы хорошо. Не было бы никакого дьявола, никакого греха, никакой болезни, ни смерти, никакого страдания. Если бы мы были Богом, тогда бы все шло бы прекрасно и в радости. Так оно иногда слышится. Когда мы часто жалуемся, что вещи идут неправильно, и этим мы грузим Бога, потому что мы напрямую предъявляем Ему, что Он неправильно заботится обо всем. Но давайте не будем беспокоиться. Наш Бог еще находится в плане, и все Ему подчинено. Когда находит на нас ночь, и сатана пугает, тогда мы победоносно поем: «Бог еще находится в плане». Итак, чтобы благодарить Его, это есть наше поручение. И не только тогда, когда нас об этом просят, но давайте мы будем это делать от всего сердца, чтобы благодарить нашего Бога. Вы знаете, что мы недовольны тем, что мы только спасены. Мы также хотим, чтобы и другие были спасены. Мы недовольны тем, что мы сами познали Бога. Мы хотим, чтобы и другие Его познали. Мы недовольны тем, что мы получили истину, истину открытой. Мы хотим, чтобы другие также услышали эту Божью истину, чтобы могли ее принять и могли в нее верить. И чтобы Библия стала живой Божьей книгой, из которой можно черпать силу, поучение, наставление и все то, в чем мы нуждаемся. И я так поразмыслил: если бы неверующие люди или какие-нибудь непосвященные пришли бы в первый раз на богослужение, то какие бы у них были бы ожидания? И потом мне пришла такая мысль: ведь какую-нибудь великую речь из нас никто не может вести. Мы просто не способны для этого. И Божье полномочие, которое мы желаем себе от сердца, оно не всегда там. И потом задаешь себе вопрос: не ушел бы кто-нибудь потом отсюда разочарованным? Но мы поем в одной песне и исповедуем это от сердца, что Иисус нас никогда не разочаровывает. И то слово, которое наш Господь изрек со ссылкой на Иоанна Крестителя: «Кого вы хотели видеть?» В Евангелии от Матфея в 11 главе это вообще-то ведь прекрасное свидетельство. Кого вы хотели увидеть? Мужа с поднятым воротничком? Мужа с докторской теологией? Кого вы хотели видеть? Кого-нибудь, кто шатается туда и сюда? Кого-нибудь в мягких одеждах, которые носят в каких-нибудь дворцах? Кого вы вышли увидеть? А потом он даже не ожидает ответа, но он сам его дает. В 9 стихе. «Хотели увидеть пророка? Да, я говорю вам, человека, который больше пророка. И он дает им указания и поучения, что произошло. И он говорит, ибо он тот, на которого ссылается пророк Исаия». Бог брал всегда таких людей, в которых, может быть, притыкались другие, что касалось их учености. Но люди, через которых правильные могли выровняться, это есть мерило Божье, чтобы никакой человек не был прославлен, но чтобы Бог получил всю славу. Он никогда не брал таких людей, которые имели какое-нибудь звание или имя, или какой-нибудь рейтинг, но таких, которые даже не знали, кто они были. О них было очень мало сказано, но они много говорили от Бога. И это, так я думаю, очень-очень важно. Итак, мы вместе уже прочитали слово, которое мы здесь, на этом месте, очень редко исполняем. Здесь говорится, чтобы мы совершали просьбы и молитвы, ходатайства и благодарения за всех людей, за царей и всех начальствующих лиц, чтобы мы могли вести тихую и спокойную жизнь во всяком благочестии и благопристойности. Будьте однажды искренни. Кто молится за мужей, которые должны исполнять великие и большие вещи? Кто вспоминает их перед лицом Божьим? Действительно, с искренним сердцем. Не только, чтобы исполнить обязанность, чтобы так сказать, ведь это ж нужно делать, но потому что Бог так хочет, потому что это принадлежит к верующей жизни. Чтобы в молитве перед Богом приносили тех людей, которые имеют ответственность. Насколько я могу это вспомнить, то верующие молятся уже годами. Если за какое-то правительство, то, может быть, за Израиль, а потом еще за весь народ, но только не за начальствующих. Но здесь это такое место из Библии, как и все другие места. И поэтому мы должны это принять к сердцу. Вы знаете, что если нужно кого-то порицать, тогда мы все очень быстренько находимся в этом деле. Но, может быть, в порицании не было бы никакой необходимости, если бы мы прежде помолились. Мы, я так думаю, слишком много передаем врагу и людям и приносим все то, слишком мало перед Богом, что принадлежит к земному, чтобы он мог повернуть сердца человеческие. Мы знаем, если мы сейчас об этом слышали, что мистер Пекинг подал в отставку, тогда мы печалимся об этом. А с другой стороны, он был единственным израильским премьером-министром, который буквально сказал, что немцу я никогда не подам руку. И это просто глубокая боль, которая этому народу была причинена. И все те, которые ездили уже в Израиль, те уже замечали, что наш брат Гольднер проходил через ужасные времена, и это, может быть, сюда не подходит, но он должен был, когда ему было 15, свою родную сестру бросать в крематорий. И что это значит? И именно под надзором эсэсовцев с оружием. И что для таких людей это значит? Это никто себе не может представить. Без всякой защиты, без всякой помощи, брошены в ту ситуацию, в которой они находились. Там ведь не было никакой надежды на лучшие времена. И этот ведь человек нам всем, а может быть только мне, я этого уже не знаю, но он сказал: «Брат Франк, я спорил с Богом и с немецким народом. И я спорил с моей женой, и мы потом вместе спорили». И он сказал: «В один прекрасный день вышло такое предложение из моих уст». И он сказал: «Магда, как долго мы хотим это нести в наших сердцах? Нас просто это пожирает в наших сердцах, и внутри нас разрушает и уничтожает». И она потом еще сказала: «Ведь забыть все это нельзя». И он потом сказал: «Мы можем это не только забыть, мы так жить можем и простить». И этот человек сказал мне: «Брат Франк, с того дня произошло что-то новое в моем сердце и в моей жизни. Я могу любить каждого немца точно так же, как и всех других. И вижу все по-другому, чем я видел это раньше». У мистера Бегина этого переживания с Богом не было. И он уже претерпел многое, что в России, а потом так жить позже тоже здесь. И у него было время в Америке, чтобы поразмыслить обо всем том, прежде чем он возвратился. Но это бы мы ему желали от всего сердца, чтобы он мог проложить со своей стороны этот мост. Итак, мы не знаем, что произойдет, но одно ясно, что воля Божья исполнится. Если же мы уже ко всем другим народам не имеем так полностью доверия, что там все вещи так правильны, но что касается Израиля, то мы имеем безграничное доверие к Богу и к этому народу, что Господь с ними будет идти своим путем. Так ли оно или нет? Так оно и есть. Человек, который не любит Израиль, тот не любит Бога. Это такой факт. И это предложение никому не надо забирать назад. И точно так же хорошо можно сказать: кто любит Бога, тот любит его народ израильский. И это с политикой ничего общего не имеет, но с почтением перед Богом. Бог избрал Авраама, Исаака, Иакова, а потом пришли 12 колен, и появился народ израильский. И это было Божье решение. И кто это дело не может почитать, тот ведь вообще даже не имеет никакого страха с почтением перед Богом. Он тогда Бога ставит на одну ступеньку с собой, и такое не может быть. Нет, мы почитаем призвание, избрание, обетование, которое Бог изрек, и которое Он исполнил, и за это мы Его благодарим. Итак, здесь говорится в третьем стихе: «Так оно похвально и благоугодно перед Богом, Спасителем нашим, воля которого такова, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины». Это есть намерение Божье, это есть воля Божья. И все же, когда мы молимся: «Отче наш, да произойдет воля Твоя», то большинство людей не склонились под волю Божью, они вообще даже не заботятся о воле Божьей, но они идут собственными путями. И есть такой пример в Ветхом Завете, который выделяется, и я это еще читал сегодня, о Самуиле и о Сауле. Это прекрасная глава. Саул получил поручение, и его он потом, согласно поручению, не исполнил. И Господь его потом снял с этого дела. И вы, может быть, удивитесь, но это единственная глава во всей Библии, в которой находится буквально мнимое противоречие. И если бы я вам это не сказал, то вы бы все равно это нашли, если бы вы внимательно прочитали эту главу. Но там нету никакого противоречия. Я вам все равно это прочитаю. И здесь говорится в первой книге Самуила, в 15 главе, в 29 стихе. Или жить в первой книге царств от переводчика. «И никогда не лжет достойный славы Бог Израиля, и не чувствует сожаления, ибо он не человек, чтобы ему о чем-то сожалеть». Теперь послушайте, 10 стих. «И изошло слово Господня к Самуилу такое: Я жалею, что сделал Саула царем, ибо он отвратился от послушания мне и не исполнил моих повелений». От этого Самуил пришел в болезненное возбуждение, так что он всю ночь напролет вопиял к Господу. Здесь мы различаем, что мы прочитали. Однажды речь идет о том, чтобы то, что сказал Бог, что Бог определил, что содержится в Его спасительном плане, об этом Он никогда не может сожалеть и никогда не может это забрать назад. И Бог навеки согласен с этим. Здесь, у Саула, речь не идет о решении Божьем, но люди выбрали Саула в цари. Они пришли к Самуилу и сказали: «Ты состарился, и сыновья твои не ходят твоими путями», и так далее. «Мы хотим иметь царя, как его имеют все и другие народы». Здесь не шла речь о Божьем решении, о Божьем окончательном решении, но здесь шла речь о человеческом решении, на которое Бог только согласился. И Он сказал Самуилу: «Дай им Саула в цари». И Он сделал сравнение с терновным кустом. Вы все знаете Святое Писание, поэтому пусть это будет раз и навсегда ясно. Когда Бог изрекает слово, принимает какое-то решение, тогда Он не может никогда это забрать назад. Но когда приходит такой случай, как с Саулом, или позже с Валаамом, или в других случаях, когда люди головой пробивают стену, и Господь ведь сказал тогда Валааму: «Не иди». Но здесь Бог согласился, и мы видим, что Он сожалел об этом. Он также согласился с Валаамом, и существует, и дайте мне это сегодня здесь сказать, существует допустимая воля Божья. И на допустимой воле Божьей никогда не будет пребывать полное благословение Божье. И поэтому это слово, наверное, из послания к римлянам, 12 главы, чтобы вы распознали, какова добрая и благоугодная и совершенная воля Божья. Не только допустимая воля Божья, но скорее совершенная и благоугодная воля Божья. Здесь я кое-что сегодня прочитал из этой главы, что мне было новым. Даже сам Самуил, который был самым нежным посреди мужей Божьих, может быть раздраженным. Муж, который, конечно же, был по сердцу Божьему, вымоленный человек, мы ведь знаем молитву матери и ответ. Он был Господу посвящен. И все же, когда видишь такое, тот же самый Бог, который сказал: «Ты не должен убивать», он сам смотрел, когда Самуил, этот нежный человек, по-другому это нельзя сказать, Самуил был нежным человеком, замечательным мужем. И знаете, что он сделал? Я вам прочитаю это. Я вам уже говорил какое-то место? 1 Самуила, 15 глава. Извините. Я читал из 1 Самуила, 15 главы. И здесь написано в 32 стихе. «Затем Самуил повелел, приведите ко мне сюда Агага, царя Амаликитян». Тогда Агаг радостно подошел к нему и сказал, «Воистину, смерть потеряла горечь свою для меня». Но Самуил сказал, «Как твой меч лишал женщин детей их, так и твоя мать будет лишена детей посреди женщин». Затем Самуил изрубил Агага в куски перед Господом в Галгале. Это я уже когда-то читал, но мне очень жаль. Этот приятный Самуил, которого себе представляешь как нежного и замечательного человека, в нем открылся гнев Господень, и он должен был сделать такое дело, которое он, может быть, не сделал, если бы ему нужно было бы принимать самому решение. И здесь написано дальше. После этого Самуил отправился в Раму, тогда как Саул вернулся домой в Гиву Саулову. И Самуил никогда больше не посещал Саула вплоть до дня своей смерти. Ибо Самуил скорбел о Сауле, потому что Господь пожалел, что сделал Саула царем над Израилем. Мы видим это различие, когда мы делаем сравнение, и это еще раз нужно подчеркнуть, между тем, что люди требуют от Бога, и между тем, когда они дают себя вести волю Божью. Все, что должно быть короновано благословением от самого начала до самого конца, оно должно находиться в воле Божьей. Все, что не находится в воле Божьей, оно не может и не будет до самого конца короновано благословением. И тоже здесь это нужно подчеркнуть, что Саул не был отвергнут, не был отвергнут полностью Богом, только был отвергнут, чтобы не быть больше царем. И тоже это важно. Я хочу вам это прочитать. Это 26 стих. «Но Самуил ответил ему, «Я не вернусь с тобой, так как ты отверг повеление Господа, то и Господь отверг тебя, чтобы ты не был больше царем над Израилем». Это имеет большое значение, чтобы все проходило по прямой линии, так как Самуил ведь пророчествовал, «Завтра в это время ты будешь со мной». Вы знаете все это пророчество. Итак, мы должны здесь научиться нашему уроку. Наказание находилось на непослушании по отношению к Божьему Слову, и мы можем сразу сказать, все, без исключения, которые что-то делают или хотят кем-то быть, без того, чтобы Бог их предназначил к этому поручению, они рано или поздно будут с этим иметь свои трудности, и они не смогут справиться со своим непослушанием. Здесь, в 23 стихе, может быть, уже в 22 стихе, мы прочитаем, здесь написано, «Тогда Самуил отвечал, имеет ли Господь к жертвам сожжения и к жертвам заклания такое же благоволение, как и к послушанию Его повелениям? Хорошо знай, послушание лучше жертвы заклания, и повиновение лучше жира овнов». С этим мы согласны, и мы были бы все рады, если бы здесь закончилась глава, так как это прежде освещает одну сторону первого отрезка. И с этим бы мы еще каким-то образом бы справились. Но теперь приходит мощь. И здесь говорится в следующем стихе. «Ибо непослушание так же ужасно, как грех волшебства, а своеволие, как идолопоклонство и идолослужение. Так как ты отверг повеление Господа, то и Он отверг тебя, чтобы ты не был больше царем». И там тогда это дело становится очень-очень серьезным. Это было примерно 10 дней назад. Здесь, в соседнем здании, случилось такое, что какой-то молодой человек другого подозревал в том, что он был вором. И оба они верующие. И это слово «вор» не прозвучало, но в разговоре прозвучало слово «кража». И так как я знал в некоторой степени этот случай, я, конечно же, хотел это дело уладить, и вдруг, внезапно, я этому молодому человеку должен был сказать, что я еще никогда в жизни не делал, после того, когда я ему дал небольшую информацию о обстоятельстве дела, так как это дело я знал намного лучше, чем он слышал об этом деле от других. И я вдруг внезапно сказал, «Ты самый большой вор, который здесь находится в этом помещении». И он посмотрел на меня, и он действительно был безмолвен. И я сказал, «Ты обворовал Бога». И, конечно же, он тогда знал, куда все это было направлено. И я сказал, «До сегодняшнего дня ты десятину, которая принадлежит Господу, ты оставлял ее себе. И ты обворовывал Бога с улыбкой до сегодняшнего дня. И ты теперь взрываешься о ком-то, кто наверняка не был верен в маленькой сумме. И еще при том это случилось в добром намерении, так как я знал это намерение. Неправильны обе вещи. Но я просто это даю как пример. Мы можем иногда схватить кого-нибудь за грудки и сказать, «Послушай-ка, не так ли оно, как это делали раньше?» И, может быть, еще можем при этом замахнуться и сами не понимаем, как мы выглядим вообще-то в глазах Божьих. Знаете что? Если здесь написано «непослушание», оно так же ужасно, как грех волшебства. И тогда ведь каждый верующий скажет, «Да, а что я общего имею с колдовством? Твое и мое непослушание, ведь это ж есть твое и мое колдовство». Ведь в этом все дело. Нам не надо идти для этого какой-то гадалке, или какому-нибудь колдуну, или какому-нибудь знахарю, или кому-нибудь, кто погадает тебе на картах, или какой-нибудь бабушке, которая живет за городом, чтобы поколдовать в глазах Божьих. Но твое и мое непослушание по отношению к Слову Божьему, ведь это ж приводит нас под заклятие. И это есть та история, с которой мы должны справиться. И дальше здесь говорится о своеволии, как идолопоклонство и идолослужение. Да, там бы мы сказали, здесь ведь нужно поставить точку. Мы, как родители, мы точно так же распознали, когда наши дети, так сказать, имели упрямую голову и хотели прокрутить это своеволие. Это ведь мы все, мы, которые вырастили детей, мы это переживали. И там как раз приходило такое время, где нужно было немножко помочь, так как дети сами не могли это понять, что это своеволие должно было быть так немножко заторможено или же сломано. Но сегодня речь идет о тебе и обо мне. Конечно же, не о Сауле. Это вы можете мне поверить. Но ведь написано во 2 Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе, если я это правильно помню, что всякое Писание, данное Духом Божьим, полезно для научения и для обличения, для исправления и для воспитания, чтобы Божий человек был совершен. Своеволие. Это такое слово. Своеволие находится в противоположности воле Божьей. И кто будет найден в собственной воле, тот никогда не будет найден в воле Божьей. И поэтому это внутренняя тоска в нашем сердце, чтобы распознать волю Божью. Но это очень опасное дело. Нужно быть готовым, чтобы ее исполнять, прежде чем мы об этом попросим, чтобы она была открыта. Те люди, которым воля Божья еще не открыта, и если он ее еще не исполняет или не может исполнять, то у них будет намного лучше, чем у всех тех, которые знали волю Божью, но настойчиво оставались в собственной воле. Это есть идолопоклонство и идолослужение. Да, там кто-нибудь тогда скажет, если кто хочет увидеть идолопоклонство, тот пусть полетит в Индию и пусть посмотрит на этот великий храм в Южной Индии, недалеко от Маджорды, и тогда он будет знать, что такое идолопоклонство. Нет, нам не надо никуда лететь. Нам не надо за это платить деньги. Нам даже не надо покидать собственный город, а может быть даже собственный дом, а может быть даже самих себя. И мы бьем себя в грудь и говорим: «Верный Бог в небесах, как в действительности все выглядит со мной? Как ты смотришь на меня? Какое твое суждение обо мне?» И я скажу вам, там тогда нам станет страшно в сердце, но очень мало людей дают себя наказывать или обличать Духом Божьим. Ведь большинство из людей больше не чувствуют своей внутренности огорчения. Для них ведь мир выглядит спасенным. Для них все выглядит в порядке. Возлюбленные, мир не спасен, и не все в порядке. Господь хочет нам дать урок, чтобы мы поняли, что послушание по отношению к Его Слову и Его повелениям намного лучше, чем жертвы сожжения и жертвы заклания. Это лучше. И здесь написано, имеет ли Господь к жертвам сожжениям и к жертвам заклания такое же благоволение, как и к послушанию Его повелениям? Здесь речь идет о слове «благоволение». «Ты мой возлюбленный сын, в котором я нашел благоволение». Его вы должны слушать. Речь идет о благоволении, о Божьем благоволении. Павел сказал к Галатам в 1 главе, в 10 стихе, «Если бы я еще старался быть благоугодным людям, то не был бы рабом Христовым». Итак, чтобы быть благоугодным Богу, обозначает, чтобы иметь внутреннее «да» в твоем и в моем сердце, к Нему, к Его Слову, к Его действию, к Его повелениям. Внутреннее согласие по отношению к Богу. И не только это, но также и готовность, чтобы делать то, что Он нам сказал. И все, что Он говорит, это ведь, в принципе, не тяжело для всех тех, которые готовы исполнять Его волю. И там написано такое прекрасное слово в Новом Завете. «Все, которые последовали за волей Божьей, они крестились крещением Иоанновым». Тогда это было требование на то время, чтобы Господу приготовить путь. И я думаю, что всегда, когда Бог что-то говорит и что проповедуется, то люди тогда имеют возможность, чтобы последовать за этим делом. И через это они тогда со стороны Божией оправдываются. Не в наших делах. И там мы должны предъявить обвинения против самих себя и против всех религий и христианских обществ. Каждый старается служить Богу. Это, наверное, было вчера вечером. Я сидел с некоторыми людьми там, в том помещении рядом, и одна дама сказала: «Господин Франк, но ведь настолько должно ведь быть ясно, что каждый будет блаженным все равно, во что и как он верит, если он только будет верить». И я должен был сказать: «Драгоценная дама, как раз-таки это и неправда. Если бы каждый смог бы быть блаженным, потому что он верит в это или в то, или во что-то другое, какие были бы тогда небеса? Там был бы самый великий театр в небесах. Ссоры или споры продолжались бы там дальше. Нет, наша вера находится в Боге и закреплена в Его Слове. Мы должны верить так, как говорит Писание, если мы хотим устоять перед Богом и хотим перед Ним явиться. Другого пути нету. Ведь каждый до сих пор верит в то, во что он хочет верить, и верит, что он будет блаженным. Но так оно не будет. Так, я нашел это место, Луки, 7 глава, 29 стих. «И весь народ, который слушал его, а также и мытари, исполнили волю Божью, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законоучители отвергли спасительный совет Божий для своей личности, не крестившись от него». Повторить ли мне это местописание из Библии? Луки, 7 глава, 29 стих. Сейчас могли бы люди сказать: «У нас есть священники, у нас есть выученные люди и так далее. Что мы общего имеем с этим человеком в верблюжьей шкуре?» Здесь не был человек вопроса, но это был Бог, который послал его, Бог, который говорил через него, Бог, который через него сделал спасительную историю, об этом шла речь. И все, которые отвергают мужа, посланного Богом, и послание, данное Богом, они для своей личности отвергли совет Божий, и Бог должен их отвергнуть. Что же мы читали о Сауле? Он был отвергнут как царь, потому что он Слово Божье отверг и не обращал на него внимания. То же самое мы читали здесь.
В набожности у этих людей не было никакого недостатка. В богослужениях тоже нет. Чтобы петь псалмы, тоже нет. Чтобы приносить жертвы, тоже нет. Чтобы соблюдать субботу святой, тоже нет. Но одно у них недоставало. Они не распознали час Божьего посещения. И в этом заключалось все. Итак, это было великое время, и это точно такие же дни, в которые мы живем. Это особенные дни. Сегодня меня спросил тот человек, который мне звонил, кто такой Вильям Бранхам, и я ему коротко об этом рассказал, и он сказал буквально, «Мне это ничего не говорит, и вы знаете мой ответ». А мне намного больше. И это просто великая милость Божья. Если мы в это время можем себя ввести в спасительный совет Божий, и это, конечно же, не твой и мой путь, это путь Божий. И со ссылкой на Иоанна Крестителя было написано, он должен Господу проложить дорогу и приготовить путь для нашего Бога. И больше ничего. То же самое произошло в наше время. Был проложен путь для нашего Бога, чтобы народ Господень мог выйти из всего Вавилона. И как я сейчас в Вестнике Миссии написал, что Вавилон должен быть взят из нас. Что поможет людям, если они делают дальние поездки и, может быть, вышли из вавилонского плена, а Вавилон привозят с собой? И там я вспоминаю о том, я смотрю сейчас на брата Альфреда Борга. Он был тогда особенным образом охвачен, когда мы там были в Иерусалиме, возле стены плача, и заходили туда внутрь, и видели все эти книги, и особенно тот Вавилонский Талмуд. И это слово «Вавилонский Талмуд» мне так нравится. Это просто мне так подходит. Вавилонский Талмуд. Итак, есть два Талмуда. Иерусалимский Талмуд и Вавилонский Талмуд. И вы знаете, что этим имеется в виду? Я вообще даже не хочу ближе к этому подходить. О чем идет речь сегодня? Сегодня речь идет о том, чтобы мы не только вышли из вавилонского духовного запутанного языка, но чтобы эта путаница была из нас вынута, и чтобы мы могли понимать Божью речь, и чтобы могли в послушании идти по Божьему пути. В другом случае, нам даже не надо делать это набожное лицо, так как это еще никого не сделало блаженным. Наш Бог ищет таких людей, которые ходят Его путями, которые Ему доверяют, которые Ему верят, которые также готовы, чтобы быть послушными. И о нашем Господе говорится, в своих страданиях Он научился послушанию, и Он был послушным, послушным до смерти на кресте. Послушание лучше, чем все жертвы заклания и жертвы сожжения, и Божье благоволение пребывает на тех, которые готовы в послушании к Богу и к Его Слову последовать за всем тем, что Он сказал и что Он возложил на нас. Пусть Он нас благословит и пребудет со всеми нами. Аминь. Давайте же встанем и еще вместе поблагодарим. Давайте наклоним наши головы и пребудем в тихой молитве перед Богом. Если кто здесь есть, кто хочет посвятить свою жизнь Господу, тот может это сделать. И даже если слово иногда такое резкое и серьезное. Все же мы слышим нежный призыв нашего Господа и Искупителя во всех Его словах и из всех Его слов. Он ведь говорит к нам. Он хочет нас исправить. Да, Он хочет нас привести в порядок. Он хочет спасти, освободить, исцелить в душе, в духе и в теле. И Он хочет нас короновать милостью и милосердием. Когда наши головы наклонены и глаза закрыты, то я хочу спросить, есть ли кто-то здесь, кто хочет быть включен в эту молитву, то поднимите коротко свои руки и отпустите их снова. Спасибо большое, спасибо большое. Мы ведь уже читали в вступительном слове, что мы должны молиться за всех, и мы сейчас это сделаем вместе. Каждый может открыть свои уста и Господа поблагодарить. И все молитвенные просьбы мы хотим принести перед лицом нашего Бога. Давайте помолимся. Небесный Отец, от всего сердца мы благодарим Тебя за Твое драгоценное и святое Слово. Ах, Господь, мы читаем о том, что написано в Библии, что произошло много лет назад. Верный Господь, дай мне распознать, где у меня недостаток, где у меня чего-то не хватает, что должно быть исправлено и приведено в порядок. Верный Бог, мы приносим перед Тобой нашу страну, наше правительство. Мы всех приносим перед Тобой, которые несут какую-то ответственность. Ах, Господь, Боже мой, благослови их. Ты нам сказал, чтобы мы молились, и поэтому мы это делаем. Верный Господь, направь все решения в это серьезное время, в котором мы живем. И нам не тяжело, чтобы верить, что Ты это сделаешь. Ты все решения, будь они политические или какие-то другие, Ты их направишь так, чтобы Твоя воля исполнилась во всем. Мы просим так жить особенно за страну и народ израильский. Господь, простри Ты свои руки над ним и поведи все по своей воле, и поэтому поведи все по своему благоволению. Верный Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал в прошлые дни. Мы сегодня собраны перед Твоим лицом в вере в Тебя и в Твое Слово. Господь, Ты воскрес. Ты живешь. И если даже весь мир говорит, что Ты мертв, то Ты нам все жить открыл Себя как живой. И мы просим Тебя, верный Господь, пусть Твоя сила воскресения проявится. Пусть Твоя сила спасения, сила исцеления, сила освобождения проявится. Действуй через Своего Духа таким мощным образом, как никогда прежде. И запрети Ты сам всем другим духам, чтобы Твой Дух мог управлять в нашей среде, и чтобы Твое Слово было светом для наших ног, и чтобы могла исполниться Твоя воля как в небесах, так и на земле, чтобы и Твое благоволение могло пребывать на нас. Верный Бог, Ты произвел в нас веру в Тебя и в Твое Слово. И поэтому мы благодарим Тебя от всего сердца. Господь, и тоже эту молитвенную просьбу, которую принесла наша драгоценная сестра, мы это приносим перед Тобой. О Боже, Ты можешь прикоснуться к телу, Ты можешь прикоснуться к ногам, Ты можешь исцелить. Мы благодарим Тебя за это. Верный Бог, пусть это не будет написано только в Библии, пусть это будет заново подтверждено, что Ты сегодня еще тот же самый и делаешь то же самое. Мы ожидаем это от Тебя. Верный Спаситель, дай мне знать, что мне нужно делать. О Боже, исправь Ты меня и приведи меня в порядок в любом отношении. И также со мной Твой весь поклоняющийся народ, Твое множество, искупленное кровью, помилованных, искупленных, избранных. Верный Бог, Ты знаешь Своих, и принадлежащие Тебе знают Тебя. Благослови всех тех, которые не смогли сегодня вечером быть здесь. Господь, будь им близок. Пусть они почувствуют, что мы вспоминаем их в молитве. Господь, Ты знаешь всех, которые призывают Тебя, и всех тех, которые приносят перед Твоим престолом милости. Все молитвенные просьбы, ах, Боже, услышь нас, так как мы приходим к Тебе под покровом крови Агнца. Мы благодарим Тебя за искупление, которое произошло на Голгофе. Мы благодарны Тебе за оправдание, которое произошло через веру в Тебя, за прощение всей вины и греха, за вечную жизнь, которую Ты нам даровал по милости. Верный Господь, спаси еще людей, души, в это последнее время, и открой Свое Слово и Свою волю всем тем, которых Ты предназначил к тому, чтобы они увидели Твою славу. Пусть жить никого не будет посреди нас, кто бы избирал какого-то человека, кто ставил какого-нибудь человека, как Саула, кто обращал бы людей или приводил бы в Твое царство. Господь, мы хотим, чтобы Ты причислял людей к Твоей общине. И когда Ты привлекаешь к себе, того Ты никогда не отвергнешь от себя. Никогда. И ни за что. Мы благодарим Тебя за это. Мы — Твоя собственность во веки вечные. Так как не люди, но Ты нас позвал и помиловал. Поклонение и честь да будет принесено Твоему славному и святому имени. Аллилуйя! Аллилуйя! Тебе, о Боже, мы приносим благодарность. И только Тебе приносим честь и поклонение в драгоценном и святом имени нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.